И, в общем-то, приветствуем нашего гостя. Это член группы «Ответственные граждане» Евгения Шибалова. Будем говорить сегодня о Марине Черенковой, о судьбе которой, в общем-то, следили, начиная с конца января 2016 года, когда Марина попала в плен. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
А вот, собственно, Марина уже в Киеве.
Да, она сейчас в кругу родных и близких, отдыхает, приходит в себя. И восстанавливая силы.
Ну, вы шли к освобождению Марины, я так понимаю, не через официальные списки и без участия переговорщиков, которые участвуют в освобождении военнопленных и других гражданских пленных.
Ну, по той простой причине, что Марина, как и все мы, не военнопленный. Она не военный, она не шпион. И мы опасались того, что... официальный обмен, хотя такую возможность нам тоже предлагали, официальный обмен только подтвердит подозрение в шпионаже либо какой-то иной подрывной деятельности со стороны нашей организации. Мы всегда говорили и говорим о том, что в нашей работе нет двойного дна. Мы не шпионы, мы не работаем на силовые структуры никакой из сторон. И чтобы, скажем так, остаться до конца верными этому принципу, мы отклонили предложение об официальном обмене. То есть мы добивались освобождения Марины другими средствами.
А я так понимаю, что это было бы равносильно, вот если вам предлагают официальный обмен, то есть в обмен на это вы должны признать, что Марина там как-то связана с шпионством и с чем-то еще.
Ну, честно говоря, я не знаю, как выглядит процедура обмена, мы в нее вступать не стали, поэтому... Просто не хочу комментировать то, в чем не разбираюсь.
Ну, на самом деле, там общий список, но, насколько мне известно, приоритеты все равно за военнопленными, то есть за плененными военнослужащими, которые попали в плен. Евгений, можно вот рассказать, насколько это возможно, о процедуре? То есть с кем вы разговаривали, как получилось Марину в конце концов вытащить, в каком она сейчас состоянии, как ее самочувствие? И, в общем, вот насколько она готова сама говорить об этом?
Ну, Марина, в общем-то, чувствует себя лучше, чем мы ожидали. Вот. Но я думаю, в ближайшие дни лучше избавить ее от лишнего внимания, и ей лучше провести время в кругу родных и близких, которые тоже очень переживали за нее. А мер физического воздействия к ней не применялось, поэтому здоровье ее в порядке. Ну, главный недостаток, что ее держали в закрытом помещении, где не было ни окон, ни часов, поэтому, когда ее наконец-то выпустили, она даже не знала точно, сколько времени там провела. Вот. И, ну, конечно, все случившееся стало для нее сильным потрясением. А что касается наших усилий, если вы помните, меня и еще двух моих коллег выслали еще 2 февраля из Донецка с запретом на въезд. И через 2 недели еще одного нашего волонтера, Ольгу Кассе, выслали следом за нами. То есть это, конечно, нас сильно сковывало, поскольку мы не присутствовали на месте, но мы действовали через те международные организации, которые имеют доступ на территорию, с тем, чтобы, пусть уже через посредников, достучаться до, как их называют в международной терминологии, de facto authorities, то есть людей, которые фактически управляют этой территорией, и еще раз донести им очевидный для нас тезис о том, что мы не шпионы. В нашей работе нет двойного дна. Вы можете проверить все, что хотите. С момента основания организации. У нас все зафиксировано, задокументировано и подтверждено чем угодно, там, от банковских выписок до путевых листов водителей, экипажей. Вот. Ну, в конечном итоге... Главное, чего мы добились, мы не позволили эту тему замолчать, то есть мы надеемся, конечно, точно знать не можем, но надеемся, что это немного связало руки и удержало от каких-то совсем резких решений.
Евгений, а в общем, вы сказали, что открыли информацию, готовы были ее предоставить. Кто-то с той стороны подходил, просматривал какие-то документы, то есть пока, ну, с тех пор, когда Марину удерживали. Связывались ли с вами, просматривали документы, пытались найти что-то, что, я не знаю, что они там искали?
Ну, мы информацию никогда и не закрывали, то есть мы регулярно публиковали отчеты, регулярно публиковали вот истории людей, которых помогаем, регулярно публиковали цифры. А что касается документов, их смотрели, но уже без нашего участия. То есть нас выслали, офис опечатали, и после этого там несколько раз прошел обыск.
А, Евгения, давайте я буду задавать прямые вопросы.
Да, конечно. А если, до этого если, были какие, простите?
До этого были сложные вопросы. А вот я хочу прямо спросить, кто у боевиков принимал решение об освобождении Марины Черенковой?
Мы этого не знаем.
А, то есть вам просто сообщили, что ее отпустят?
А, что ее отпустили и уже везут на нулевой блокпост.
А в таком случае с кем вы контактировали из представителей самопровозглашенной ДНР?
Но напрямую мы были лишены возможности этого делать, мы же были в Киеве. Uh-huh. Один-единственный раз нас всех вызвали в их Министерство государственной безопасности.
Это 2 февраля.
2 февраля, да. Чтобы, как они выразились, дать объяснение по поводу деятельности нашей организации. Мы очень надеялись, что сможем ответить на все вопросы и снять подозрения, но получилось, как получилось. После этого прямых контактов с кем-либо с той стороны у нас не было. А о том, что Марину отпустили, мы уже узнали от ее родителей, когда ее привезли домой собрать вещи перед высылкой.
Евгения, когда вас вызвали вот для этого разговора, результатом которых стала, в общем-то, ваша депортация как таковая? А проводились ли допросы? Вот, в принципе, с вами ну, проводился официальный допрос по каким-то правилам, которые там приняты, опять-таки, и существуют разные версии, по какому законодательству это все там происходит. Но вообще, вот, формально ли подписывали ли вы протоколы какие-то, да? Или ну, как это все процедурно происходило?
Нам всем в конечном итоге дали на подпись 2 документа. Один назывался «Объяснительная», где были просто зафиксированы наши ответы и пояснения, ну, по поводу деятельности нашей организации. В основном вопросы касались источников финансирования, mm-hmm. международных организаций, с которыми мы работаем, и тот же вопрос, который только что задала Анастасия, контактировали ли мы с кем-то из местной администрации. Ну, мы контактировали только с гражданскими специалистами, ответственными за координацию гуманитарной деятельности с их стороны. А вот, а второй документ, который мы написали собственной рукой, это уведомление о том, что нас депортируют. То есть мы написали о том, что мы ознакомлены с этим решением. Все, мы в курсе.
А не было ли угроз по поводу того, что вы тоже можете оказаться в плену, если, скажем, проигнорируете это решение о депортации или, в принципе, ну, скажите по объективным причинам, что вы не можете вот собрать вещи и в течение, там, сколько давали, 24 часа на это?
15 минут.
15 минут, отлично. Вот за это время, в принципе, это, вот, допустим, невозможно это решить. Если на 16-й минуте вы бы не выехали, то что?
Ну, дело в том, что до нулевого блокпоста нас сопровождали сотрудники этого ведомства. То есть каждый из нас ехал домой собирать вещи, а затем на нулевой блокпост в сопровождении трех вооруженных людей. Поэтому, ну, варианта остаться на 16-й минуте в принципе не было. Но я спросил, что будет, если мы нарушим этот запрет и вернемся. А мне ответили, что за это можно оказаться в тюрьме на 3 года.
Евгения, вот меня еще интересует вопрос по поводу того, что они спрашивали, с кем вы контактировали из, скажем, местной власти. Вы не знаете, начались ли служебные расследования по поводу этих людей? В общем, а можно ли проследить как бы их судьбу? Возможно, тоже там существуют варианты плена или, в общем, вообще люди эти куда-то исчезли?
Ну, честно говоря, мы все это время не очень следили за внутренней политикой вот на той территории, поэтому я не... Могу
ну,
сказать,
в общем, какова... вопросы были прицельно для этого, чтобы выяснить какие-то вот эти связи между вами и, возможно, если там, допустим, они считают, что Марина, как бы и вся организация, это ядро шпионажа, то, возможно, вот их люди как бы в этом тоже замешаны. Это, ну, это параноидальные такие вещи, оно же разрастается все.
Ну, об этом мне точно ничего не известно, но главным образом все-таки интересовались нашим международным сотрудничеством. То есть не являемся ли мы теми самыми местными людьми, которые завербованы западными спецслужбами, возможно. Вот. Но, честно говоря, я так понимаю, это традиционная практика спецслужб на постсоветском пространстве, потому что уже сотрудники СБУ, которые опрашивали нас на украинской стороне, честно сказали, что в мирное время они бы точно так же могли нас разрабатывать. Потому что действительно, с их точки зрения, иностранные спецслужбы пользуются таким прикрытием, как НГО, общественные организации. И да, спецслужбы их мониторят.
А сейчас вот у вас какие ощущения после общения со службой безопасности уже Украины? То есть как бы это все спокойно произошло после того, как вы вернулись в Киеве? Сейчас Марина в Киеве, то есть, скажем, служба безопасности интересуется разговором уже с ней теперь предметно там в своих каких-то кабинетах?
Ну, мы прибыли только вчера поздно вечером, поэтому пока нет, еще... не интересуется, но... других моих коллег, Дмитрия Шибалова, Энрике Менендеса, вызывали еще раз в Киеве на беседу в СБУ. Но, опять же, она была достаточно корректна. Их еще раз очень детально расспросили обо всем, что с нами произошло. Теперь уже, если первая беседа была просто с блокнотом, да, то есть как просто вот снять горячий фактаж, то теперь это уже тоже было зафиксировано в каких-то объяснительных, каких-то официальных документах. Но здесь нас тоже ни в чем не подозревают, не давят и не преследуют.
Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и с нами в студии сейчас Евгений Шибалов, один из волонтеров-основателей организации «Ответственные граждане». Мы говорим о освобождении Марины Черенковой. И напомню, что Марину освободили накануне, уже вчера вечером она находилась в Киеве. Евгений, скажите, а, собственно, из того, что вот вы общались по дороге уже, когда приехали в Киев, вы для себя составили какое-то впечатление о том, как там Марину удерживали, что ей предъявляли, чего от нее хотели, чего пытались добиться и какими методами?
Честно говоря, мы старались не думать о плохом и очень надеялись, что наша активность, повторюсь, свяжет руки и удержит от резких движений. Когда уже Марина была с нами, мы уже имели возможность спросить у нее все интересовавшие нас детали. Оказывается, что больше половины мы представляли неправильно. К счастью, в главном мы не ошиблись. К ней не применялась мера физического воздействия. Она вышла оттуда живой и здоровой. То есть это главный позитивный результат. Все это время мы старались не думать о плохом, не упасть духом, не опустить руки. Даже не допускали мысли о том, что с ней может произойти что-то плохое, просто ждали, пока снова наша команда воссоединится, и мы будем планировать, что нам делать дальше.
Я бы вот хотела задать еще такой вопрос. Мы знаем, что Марина Черенкова, она, по законам Украины, действующий депутат горсовета Донецкого, облсовета, прошу прощения. И, собственно, в Украине этот статус никто не отменял, но, очевидно, в самопровозглашенной ДНР, я не знаю, думают, наверное, по-другому. Какие-то отчасти обвинения, они касались того, что Марина Черенкова имеет связь с политикой, вот такой вопрос, наверное, немножко размытый.
Ну да, обвинения как такового не было. Нас всех выслали без объяснения причин. Mm-hmm. То есть не осталось ни одного листа бумаги, на котором было бы внятно изложено, в чем, собственно, нас подозревают. То есть это все, что я могу сказать и о нашем шпионаже, и о нашей политической подрывной деятельности.
А вот, Евгений, все-таки на самом деле долго Марину там удерживали. Она рассказывает, какие вопросы перед ней, постоянно задавались ли ежедневно какие-то вопросы? Или, в общем, бывали дни, когда она вообще вот сидела одна, возможно, там еду какую-то и воду ей передавали, но больше никто с ней не разговаривал вообще?
На самом деле дней, когда ее не трогали, было больше, чем дней, когда ее, собственно, вызывали на допросы. Потому что, я так понимаю, предполагаю, да, что люди, которые этим занимались, столкнулись с тем, что мы все говорим одно и то же. А мы об этом договорились с самого начала, что на войне опасно иметь секреты. Поэтому на любые вопросы мы всегда отвечаем прямо и правдиво, именно для того, чтобы нас нельзя было поймать на противоречиях, на попытке что-то скрыть и так далее. То есть, я как бы предполагаю, да, восстанавливая уже ретроспективу, что было так, допросили ее, те выходные, там, 3 дня, когда она находилась, вызвали нас, допросили нас, сопоставили ответы, все сходится. Возможно, еще раз, там, несколько раз допросили ее, все сходится. Никаких лакун нет, картина цельная, в чем обвинить, непонятно. То есть мы действительно не нарушали ничьих законов, даже тех, о которых ничего не знаем.
Евгений, скажите, на территории, занятой боевиками в Донецкой области, еще остаются ваши волонтеры?
Да, вся наша команда приняла решение остаться в Донецке и ждет того момента, когда мы сможем возобновить свою деятельность.
А сколько людей вообще было в организации до того, как начались преследования?
Всего было 23 человека, сейчас высланы оттуда вместе с Мариной 5, остаются 18.
То есть это люди, которые до сих пор подвергаются опасности, грубо говоря?
Грубо говоря, мы надеемся, что нет. Скажем так, все осознают риск, на который они идут, оставаясь там. Это их сугубо личное добровольное решение, которое мы очень уважаем.
Евгений, ну допрашивали, кстати говоря, всех членов группы или, в общем-то, сконцентрировались на более публичных фигурах, на лидерах?
Сконцентрировались именно на тех, кого знали, и это, опять же, был один из наших элементов протокола безопасности, что мы сразу определили людей, которые публично выступают от имени группы, именно для того, чтобы не подвергать риску остальных. Поэтому, да, под водоворот событий, скажем так, попали именно те, кто был на виду, то есть о ком все знали. И те, кто вот сознательно брал на себя риск, выбирая вот функцию публичного представительства.
Марина рассказывала, допрашивали и разговаривали с ней одни и те же люди, или они менялись? Ну, тоже хочется понять, как это все работает там на самом деле. То есть вот есть спрашивающие спрашивающего обычно, ну, вот в концепте работы этих органов. Вот насколько там вот был такой контроль по отношению друг к другу, опять-таки, к ее показаниям? Сколько это раз перепроверялось? Какими людьми?
Честно говоря, мы очень подробно до таких деталей ее еще об этом не расспрашивали. Просто боимся травмировать, заставив еще раз это все пережить. Вот поэтому я не знаю. То есть, с нами общалась и организовывала высылку одна и та же группа сотрудников.
То есть никто не менялся. Они с вами разговаривали, и потом, в общем-то, и Марину передавали, это тоже те же люди.
Кто именно передавал Марину, я не знаю. Мы встретили ее уже на подконтрольной Украине территории Донбасса. А нас, да, никаких дополнительных людей не вызывалось. То есть нас допросили, и те же люди просто
сопроводили, да?
Надели куртки, да, засунули в кобуру оружие и повезли нас по домам собирать вещи, все.
Я хочу задать еще один непростой вопрос. Вот когда, собственно, только случилась ваша высылка с территории, занятой боевиками, Энрике Менендес, который тогда приходил к нам в эфир, говорил о том, что вот одной из причин неофициально называют то, что в так называемом МГБ боевиков сменился кадровый состав. Приехала новая группа, и они очень активно пытались отрабатывать вот то, что происходит в Донецке. То есть им интересно было кого-то посадить и создать видимость бурной деятельности. Это так?
Версий и слухов мы за те дни, пока еще были в Донецке и пытались освободить Марину, насобирали великое множество. И это, да, одна из версий того, что произошло. Но я думаю, вот так по горячим следам понять, какой из вариантов единственно верный, пока невозможно. Потому что мы знаем, что продолжаются допросы членов других гуманитарных миссий. Угу. То есть из соображений безопасности я их называть не буду, видимо, продолжается какой-то системный процесс. То есть эта история не только о нас на той территории. Но опять же, что там точно происходит, даже находясь там, сказать сложно, а находясь здесь, сложнее в разы.
Собственно, параллельно с арестом Марины происходили другие аресты активистов, не связанных с, даже условно, нельзя,
даже,
наверное,
не активистов.
Даже не активистов, не связанных с ответственными гражданами. Скажите, пожалуйста, эти процессы сейчас продолжаются? Я имею в виду не те, которые задержаны уже, и мы знаем, что в плену и Игорь Козловский, и другие люди, кого-то другого, возможно, по вашей информации, не задерживают?
У меня информации о новых арестах нет. И, к сожалению, с тех пор, как нас оттуда выслали, мы оттуда получаем очень ограниченные сведения.
Соответственно, и передавать туда можете очень ограниченное количество сведений, и помощи не можете передавать.
Нет, вся гуманитарная деятельность наша пока приостановлена, и мы сейчас думаем над тем, как и в каком формате ее возобновить.
Какие есть варианты?
Мы изначально планировали расширять нашу деятельность на красную зону с обеих сторон линии разграничения. И это та часть, которую мы как раз собирались запускать в этом году. Видимо, нам придется этим заняться чуть раньше, чем мы планировали.
То есть теперь вы будете возить гуманитарку на территорию подконтрольной Украины?
Теперь, как и ранее, мы будем возить гуманитарку на любую доступную нам территорию. Просто в данный конкретный момент территория, контролируемая ДНР, нам недоступна. Но мы работаем над тем, чтобы туда вернуться, потому что мы там нужны, потому что гуманитарная катастрофа никуда не делась, и в конце концов, потому что это наш дом.
У вас есть офис в Луганске, и насколько мне известно, по крайней мере, по состоянию на начало февраля, там никого не ущемляли и не проверяли. Рассматриваете ли вы для себя вариант возить гуманитарку на территорию боевиков ЛНР?
Ну, мы, собственно говоря, возить ее никогда не возили. Мы занимались дистрибьюцией грузов, которые доставили туда другие организации. Тем же занимается сейчас наш офис в Луганске. Занимается успешно. И мы боимся, что вот участие тех, кто уже, скажем, засветился на публике в этой истории, да, кто известен, а может им только скорее навредить, чем помочь в их работе. То есть от того, что там будут еще несколько пар рук в качестве грузчиков, ну, много в плюс не поможет. А вот от того, что это будут вот именно такие грузчики, которые уже известны очень многим и по-разному люди к ним относятся, может скорее навредить. Поэтому луганский офис работает, и пусть работает. Мы же будем работать над тем, чтобы переформатировать структуру и развивать уже новые проекты, новые виды деятельности в зоне конфликта.
Евгений, а во время вот вашего последнего пребывания в Донецке, как вы можете охарактеризовать вообще гуманитарную ситуацию, которая в городе сейчас существует?
Стабильно тяжелая. Вот, то есть мы считаем большой глупостью вот произошедшее с нами и с другими гуманитарными миссиями именно потому, что усилия одного участника, кто бы это ни был, ну, не исправят ситуацию. Если там, по последним оценкам, более миллиона человек считаются жертвами гуманитарной катастрофы, то совершенно очевидно, что ни администрация самопровозглашенной республики, ни даже там, поддержка с российской стороны, ни усилия, допустим, украинского государства в изменении какой-то новой политики по отношению к Донбассу, ни международные миссии сами по себе, каждый из этих участников ничего не сделают. То есть спасти ситуацию, спасти людей можно только объединенными усилиями, международными, украинскими, российскими и, разумеется, местными.
Евгений, а возможно ли, что вот эта чистка гуманитарной миссии, в общем-то, того, что отсекаются активные люди, которые, как и ваши члены вашей организации, работали, это вот расчищение поля для торговых игр, то есть, в общем-то, ну, элементарные спекуляции на необходимых товарах, в которых люди все равно не перестанут нуждаться, и ситуация, как вы говорите, ну, стабильно тяжелая.
Но поскольку от того, что оттуда ушли гуманитарные миссии, денег у людей не прибавилось, то это если элемент торгов, то торговаться тут можно человеческими жизнями. А такие торги, ну, для меня неприемлемы.
Евгений Шибалов, активист движения «Ответственные граждане» в эфире программы «Киев-Донбасс». И я напомню, что вот вы прослушали, наверное, все-таки можно это назвать успешным завершением истории с арестом и задержанием Марины Черенковой в Донецке. Я напомню, что произошел этот арест 29 января. Была отпущена Марина позавчера. Исправьте меня, если я не права. Позавчера у нас было 22-е. 22 число, правда?
22 января.
Я, уже в числах запуталась в конце эфира. Что ж, спасибо, что вы к нам пришли. Я напомню, что в студии у микрофона Лариса Денисенко и Анастасия Багалика.